Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня ведущий этой программы Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вас подключили в видео, чтобы на это спокойно реагировал.
Я Но вы другая Евгения, совершенно верно.
Да, спасибо.
Наши координаты давайте для наших слушателей сразу назовем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948, код 495. Друзья, вы можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы Семену Богдасарову. И тема у нас сегодня звучит так. Мы будем говорить о геноциде христиан в Османской империи. На этой неделе появилась информация. 24 числа президент США Джо Байден признал геноцид армян. Семен Аркадьевич, я передаю слово вам.
Ну, признание Байдена геноцида армян в Османской империи, я несколько иначе смотрю на этот вопрос. Дело в том, что у нас все знают о геноциде армян в Османской империи по понятным причинам. Но мало кто знает, что этот вопрос носил более широкий аспект. Дело в том, что в Османской империи в период 1915 по 1923 год, а когда мы 1923 год, мы должны понимать, что это уже два года как минимум было, это не Османская империя, а была Кемалитская республиканская Турция. В общей сложности, по мнению экспертов и тем, кто сомневается, вообще рекомендую взять, зайти на мой телеграм-канал. И там есть такой очень важный документ, просто посмотреть, на сегодняшний день, вот сейчас, во что превращены христианские церкви в Турции. Это не только армянские, это ассирийские и это греческие церкви. Да? Там вот на фоне молитвы «Отче наш» на арамейском языке, на языке, на котором говорил Господь наш Иисус Христос, показаны до сих пор сохранившие громадное количество развалин этих церквей. Да? И чтобы, ну, когда что-то говорят, поскромнее были. Так вот, в этот период было убито 1,5 миллиона армян, где-то более миллиона греков, это малоазийских греков и понтийских греков. Да, это, ну, там немножко есть разница в географическом понятии. Свыше 850, разные есть данные, ассирийцев, это очень древнее население, которое населяли, значит, сейчас район Хакьяри в Турции, которое было полностью истреблено. Да. И кроме христиан было, значит, уничтожено 500 тысяч езидов, это очень своеобразная такая, значит, религия. Значит, и в районе Карской области, которая входила с 1878 года после русско-турецкой войны 1877-78 годов в состав Российской империи, там проживало 200 тысяч малакан. Это такая тоже своеобразная духобор, их еще называют, такое ответвление, значит, такое. Ну, я с ними встречался, очень милые люди на Кавказе они жили, так сказать. И когда в сердце Кавказа въезжаешь на учение, а там русская деревня 19 века, такие, знаете, Ивановы, Петровы, Сидоровы написано, здесь ветеран войны, значит, Иванов с такими бородами, в рубашке, думаю, господи, что-то интереснейшее, так сказать, да? И они были истреблены, значит, вот, в общем-то, в таком количестве. Было разрушено, смотрите, 5000 церквей, я там говорю о молельных домах, езидах, там, или еще кого-то там где-то, да, там, то же само собой, да? Были сожжены огромное количество христианских манускриптов, да? Ну, вот мы все знаем, мы пользуемся с вами кириллицей, да, там это алфавит, созданный Кириллом и Мефодием. Кирилл вообще-то был первоначально, говоря современным языком, руководителем библиотеки в храме Святой Софии, а вообще затем с Мефодием создавали алфавит уже монастыря Кизик, это на берегу Черного моря. Ну, вот он полностью на сегодняшний день разрушен, там козы и овцы пасутся. Вот последствия всего вот того, что произошло, да?
Ну, вот Бушидо нам пишет, что на Кипре тоже храм перестроили в мечеть. Это такая достаточно широкая история. Мы с этим сталкиваемся. Не только на территории Турции.
Да, это, значит, я поясню ситуацию. Никогда, когда арабы завоевывали Сирию, вообще вот этот Ближний Восток весь, да, который до этого входил в состав Византийской империи, естественно, там были церкви различных конфессий христианских. И арабам никогда не приходило в голову взять церковь, которая признается по Корану, что христианство является к вере Святого Писания, да, потому что потому. Значит, взять и перестроить ее мечеть. Никогда никого, ни одного такого случая не было по определению. Мечеть Омейядов, которая в Дамаске, грандиозное сооружение, оно было сооружено на месте, где нашли голову усеченного Иоанна Крестителя, да? Значит, Омейяды выплатили определенную денежку христианской общине, дали самое удобное место ей недалеко от этого, построив церковь, да? И только на этом месте потом была возведена, значит, мечеть Омейядов, где вы заходите туда, будучи вы христианкой или мусульманкой, там находится вот это место, где, значит, усеченная голова Иоанна Крестителя. Это чисто турецкая придумка, так сказать. Брать христианские церкви, превращать в мечеть. Это вообще ни арабам, никому в голову даже близко не приходило. И такое явление есть. О чем мы говорим? О храме Святой Софии. Дальше некуда, да, конкретно. Да? Это величайшая святыня христианского мира, в том числе русской православной церкви, как писали в свое время послы князя Владимира, прибывшие в Константинополь, да, и их встретил, значит, принял тогдашний император Византийской империи Василий II Болгоробоец, был умный и хитрый товарищ. Его сестра Анна как раз и была женой князя Владимира, за которого он дал. Она долго не хотела, кстати, из Константинополя ехать в Киев. Вы можете представить Константинополь того времени и Киев того времени. Но потом с большое количество, значит, там разных людей, значит, которые потом переустраивали Киев, уехала туда. Так вот, когда в этот храм зашли послы князя Владимира, потом они писали: мы не могли понять, где мы находимся, на небесах или на земле. И вот эту величайшую святыню христианского мира взять, перестроить, и после того, как уже Ататюрк, при всем том, хотя он тоже, так сказать, замешан в этом геноциде был, да, я потом скажу пример, да, он понял, что это надо музей превратить, да, взяли и снова вернули вот в состояние мечети. Ну, это, слушайте, это оскорбление, сквернение. Нельзя храм одной религии превращать в храм другой религии насильственным путем. Это грех.
При этом Григорий из Питера вступает с вами в дискуссию, говорит, что в Турции античных памятников архитектуры больше, чем в Греции. Если мы говорим,
слушайте,
об античных памятниках.
Явно Георгий не знает историю этого региона. Придется немножко рассказать. Да, так сказать. Значит, Малая Азия, которая является основополагающим моментом для турецкого государства в территориальном плане, это вообще-то не что иное, как эллинистическая Греция. Уважаемый, как его, Георгий, да?
Там, Григорий, Георгий. Григорий.
Григорий, да. Григорий, это все было построено теми же греками и другими людьми, которые там жили в то время. Я вам приведу такой пример. Был такой город Смирна. Почему был, его переименовали, да? Это один из древнейших эллинистических городов, который сейчас называется город Измир. Значит, 3000 лет эллинистической культуры, да? Можете там... Там, значит, в свое время Иоанн Богослов, значит, писал свои великие труды христианские, да? Он там, значит, рукоположил, значит, святого Вуколу, значит, и многих других святых в этом городе. 23 сентября 1922 года, когда уже Кемаль Ататюрк был, так сказать, его войска были запущены в Смирну союзниками, он дал обещание не уничтожать христиан. В течение нескольких лет было уничтожено 200 тысяч христиан. Христианский район, где проживают греки, армяне и осетины, был полностью сожжен, истреблен и так далее. Главу местной церкви греко-православную жесточайшим образом просто растерзали. Это памятники, которые говорят, никакого отношения к турецкой истории не имеют, кроме одного, что они их уничтожали. Я вам сейчас скажу еще хлеще. Есть такое место Каппадокия. Георгий Победоносец, вы не знаете, случайно, на гербе какой страны изображен? Не только одной страны. Это место рождения Георгия Победоносца. Его отец, значит, мать его из Лиды, а отец был, значит, из ближайших районов. Так, я дипломатично очень говорю, чтобы не вызывать никаких эмоций. Да? А вот в Каппадокии родилась целая плеяда выдающихся богословов двух православных направлений, в том числе произносящих Халкидонский собор 451 года, как и Русская православная церковь. Сейчас нету ни одного христианина. Это они создавали все эти эллинистические, христианские и прочие церкви. А потом пришли вот эти, значит, товарищи, да, при всем уважении к любому народу, я всех уважаю, значит, свершилось то, что свершилось. Поэтому вы аккуратно, когда вас возят по этим памятникам, берут с вас деньги, вы задавайте вопрос, где люди, где потомки тех, которые все это создали.
Давайте вернемся к вопросам наших слушателей, потому что вопросов много. Вот, пожалуйста, добрый, да, злодей, конечно, пишет. Если мы признаем геноцид, если мы не признаем геноцид, для чего это сделал Байден? Мы не просто же так, это политический ход. Зачем президент США признает в 2021 году?
Во-первых, Россия признала геноцид еще в 1915 году вместе с Францией, когда в мае началось. Во-вторых, Российская Федерация признала геноцид в 1995 году. Это мое. Байден почему? Ну, Значит, это предпосылки, надо объективно, если оценить, были к этому. 49 штатов из 50 давно признали геноцид. Множество там. Значит, Конгресс США признал, Сенат США признал. Президент Соединенных Штатов должен произнести было слово геноцид. Он произнес. Есть ли тут политическая подоплека? Я думаю, есть. Сейчас идет борьба за Южный Кавказ. Да, единственным оплотом, где еще может сохраниться какое-то присутствие России, это республика под названием Армения. Почему так говорю? Потому что исторически, географически это не республика Армения, это республика Восточная Армения. Вечно, кто знает историю, он понимает, о чем говорю. Все остальное это придумки большевиков были. Так вот, там единственное сохраняющие наши погранвойска ФСБ России, охраняющие границу с Турцией и Ираном. И там наша 102-я база. Если нас оттуда вытеснят, мы потеряем Южный Кавказ со всеми тяжелейшими последствиями нашего юга России. Поэтому это подыгрывается. Тем более, вы знаете, в июне будут выборы в парламент Армении, да, как объявили. Да? Американцы заинтересованы, чтобы усилить позиции Пашиняна, чтобы он остался на второй срок. Такие люди, как, о ком я говорю, они не меняются. Да? Это он пришел благодаря Соросу. Сорос – это основная часть американских спецслужб. И надо подогреть проамериканские настроения, соответственно, антирусские настроения, антироссийские настроения. Ведь до чего договорились эти мрази, соросят, как я их называю. Они поддерживают, значит, вот эти, значит, сбросы информации, которые считает посольство США, значит, в Ереване, о том, что якобы в геноциде виновата не Турция, а Россия. Это придумка даже не американцев, это придумка турецкой пропаганды. Да, и вот эти НПО, НКО всякие разносят на деньги американцев. Да? То есть, идет борьба такая серьезная. В контексте этого, да, есть политическая составляющая в этом признании.
Имеет ли к этому отношение армянская диаспора в США, спрашивает 192-й?
Конечно, есть. Там есть две крупные организации объединенные, которые ведут большую лоббистскую работу. По количеству этнических армян, значит, Соединенные Штаты, диаспора стоит на третьем месте, на первом российская, самая большая. В России больше армян, чем в Армении, так сказать, в Республике Восточной Армении, как я говорю. Ну и вот американцы вторые после, значит, нашей диаспоры.
По 165-й возвращает нас к истории с церквями в Турции и говорит, если турки боролись со всем христианским, оскорбляли святыни, то как понимать заштукатуренные турками образы святых в соборе Святой Софии, которые до нас дошли, если они могли их снять под ноль? Тем не менее, значит, что-то сохранили.
Спасибо, конечно, что он упомянул, что храм Святой Софии не разделил судьбу тысячи других христианских церквей. Да? Просто, значит, они были заштукатурены, как он говорит. Он просто не в курсе. Когда превращена мечеть, все эти образы были заштукатурены. Если не спать, в конце 20-х, начало 30-х годов группа американских архитекторов, да, когда уже Ататюрк решил обратить это в музей, и они получили право снять эту штукатурку. Было проделано, надо отдать должность им американским специалистам, архитекторам, реставраторам, колоссальную, фантастическую работу. Они сняли эту штукатурку, под слоем которой обнаружились вот эти уникальные вещи, они их реставрировали. Я ответил на вопрос.
Григорий из Питера продолжает. Откуда пришли турки в Малую Азию?
Средняя Азия. Турки, это я уважаю туркменский народ, это туркменские племена сельджуков. Так сказать, да, это вот почему, когда Эрдоган, будучи, кстати, не турком по этническому происхождению, он лас, это от Туреччины исламизированные мингрелы. Да, не удивляйтесь, я в истории Османской империи масса людей, которые были этнические, совсем не это самое. Если вы посмотрите, кстати, энциклопедия фрона Брангаузена, там написано интересующие вещи, что основное население составляет османы, которые с презрением и слака смотрят на тюрков, на юрков и так далее. Это очень своеобразный этногенез произошел. Значит, а вообще турки, вот, ну, туркмены настоящие, да, они пришли из Средней Азии, это крупные племенные объединения. Они, кстати, живут в Сирии, в Ираке, и Эрдоган выступает их как бы защитником, говорит, не будучи, не имея никакого отношения к этому народу на генетическом уровне, надо их освобождать, надо создавать Османскую империю.
А что 192-й продолжает? Откуда такая злоба у турок христианам, если Коран признает Христа как пророка?
Значит, до прихода турок на Ближний Восток, значит, туркменских племен сельджуков, да, там, в Средней Азии, такого антагонизма между мусульманами и христианами не было даже близко. Я вам приведу такой пример. Фатимидский халифат – это, значит, большая держава, которая входила в центр Египта. Я не буду обрисовывать всю границу. Да? Там правила исмаилитская династия фатимидов. Фатимидов, значит, они брали основу от дочки пророка Фатимы. Я с этой исмаилиты до сих пор, я теснейшим образом с ними работал более 20 лет, в том числе главой исмаилитов мира Агаханом IV. Я не буду говорить, кто это такой. То есть это очень толерантное такое направление. Так вот, при Фатимидах до халифа Хакима, который сыграл отрицательную роль, там христианам, высшее руководство бюрократическое этой государства входили христиане и иудеи. То есть это было очень толерантно. Они их признавали христиан и иудеев. Это люди Писания, да, там и так далее. Но вот у турков я не знаю откуда. Ну, как у любого кочевого народа больше возникало какое-то необъяснимое желание по отношению к оседлым народам. Кстати, такой же они проявляли негатив и по отношению к персам, которые, кстати, в конечном счете были мусульманами, но шиитами, да, но которые это был тоже. Вот это сложнейший вопрос в отношении вот этого странного события.
Я напоминаю, что сегодня Семен Багдасаров ведет программу «Револьвер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ваши вопросы по СМС +7 925 48 94 8, Телеграм, говорит МСК-бот, латиница и в одно слово, прямой эфир 7373 94 8, код города 495. Алексей Юдин пишет, ну мы тоже не имеем никакого отношения к Византии. По сути.
Это неправда. Как его знали, Александр, да, или как там? Алексей,
да.
Алексей, вы совершенно не правы. Значит, я напомню, что мы, Российская империя считалась провинцией Византийской империи, и когда святые старцы за 400 лет до того, что называется, события, которое могло бы завершиться восстановлением Византийской империи только под эгидой России, писали о византизме, была такая имперская идеология, благодаря которому Россия расширялась, да, и в конце концов мы могли бы сейчас быть в Константинополе, если бы не революция 17-го, начала февральского, потом октября года. Ну, это детали, значит. А почему мы считались правоприемником Византийской империи? Помните знаменитое выражение по Третьему Риму, да, Четвертому не бывает, Ивана Грозного, да, так вот мой любимый ролик, значит, вот из исторического фильма про Ивана Грозного, то Российская империя именно тогда в этой идеологии объявила себя правоприемство Византийской империи. Я хочу сказать, что не было бы православия, не было письменности, пришедшей с Византийской империи, не думаю, что было бы великое российское государство.
Константин, следующий вопрос от него. Какую роль в антагонизме в этом сыграли крестовые походы между турками и христианами?
Значит, во-первых, по причине возникновения крестовых походов. Да, одной из причин. Не единственное, там были и другие проблемы, связанные внутриевропейскими. Это было разрушение храма Гроба Господня. Как раз вот этот халиф из династии Фатимидов считает, что он на каком-то этапе сошел с ума. Его убедили в антихристианских нюансах, и он разрушил храм гроба Господня. Да? И это дошло до Европы, это вызвало огромный ажиотаж. Святой монах Петр, которых в принципе, тогда не было ни гаджетов, ни телевидения. Вот он ходил по этим странам Европы, ажиотаж, что надо спасать храм Гроба Господня. Он был уничтожен, а все христианское население Иерусалима вырезано. Да? И, конечно, начались крестовые походы, да? Создание, значит, соответствующих христианских государств. А это негативно сказалось, это возникло. Но к Салах-ад-Дину Аюби, Саладину, не приходило в голову вырезать христиан. Но не приходило. Я, кстати, последствия династии Аюбидов, это уже суннитская династия в Египте, и он был курд по происхождению, чья могила находится в Дамаске. Но не приходило ему в голову, ну, что делать с этим курдом, арабизированным и так далее. Он считал, ну, это война, да, вот Иерусалим освободили, крестоносцы виноваты, но население не виновато. Вот так было. Вот почему, вот я вам объяснил.
Давайте, друзья, следующий вопрос нас возвращает к признанию геноцида армян Джо Байденом. Добрый злодей говорит, ваш прогноз, чем тогда Штаты будут действовать при, как он называет это, подкупом для достижения своих целей?
Ну, каких целей? Цели по отношению к Турции, что ли? Ну, у них выборы, вот Турция будет к столетию Лозаннского соглашения, в 2023 году совпадают президентские выборы. Я не думаю, что они говорят, что вот Соединенные Штаты сделают все, чтобы свергнуть этого Эрдогана. Да нет. Он им выгоден. Назовите хоть одну базу из многочисленных десятков баз американских НАСА на территории Турции, которая была закрыта. Да нет такого. Слушайте, это как в родном семействе ругаются, так сказать. Запад, в том числе Соединенные Штаты, очень выгодно использовать Турцию для вытеснения России с Южного Кавказа, что происходит. Вытеснение России вообще с юга. Ну, тут я к этому отношусь как-то вот несколько иначе.
Давайте перейдем к вопросам наших слушателей. Очень много звонков. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Семен Аркадьевич Вайс. У меня два вопросика. Вы же согласитесь, что со времен Кюрикчайского мира 1805 года до Гюлистанского мира 1813 года, это я имею в виду русско-персидскую войну,
да,
в состав России вошла не Армения, а армянское ханство, Нахичеванское ханство, Гяджинское ханство.
Значит, все,
и Карабахское ханство. Это первый вопрос. И второй вопрос.
А то вы сейчас мне 20 вопросов Знаете, мне, вам, наверное, 25 лет, мне постарше, я мне это не запомнил. Значит, по поводу этих ханств. При Шах-Аббасе в 1605 году Шах-Аббас решил выселить все коренное население Восточной Армении. Мы говорим о геноциде, но об этом история тоже умалчивает. Выселил свыше 300 тысяч армян, практически все коренное население с этих районов, в состав туда, в глубину Ирана. Вместо них были заселены курдские и тюркские племена, которые посоздавали эти ханства. Поэтому, когда российское государство пришло туда, особенно после Туркманчайского мирного договора 1828 года, было принято решение вернуть это коренное население. До этого они там жили как минимум 2500 лет. Так, на всякий случай, о чем свидетельствуют многочисленные памятники. Давай второй вопрос. Да давайте, извините.
Второй вопрос. Я вот читал исследования многих отечественных историков. Вы же согласитесь, что по сравнению с Азербайджаном, армянское государство, которое образовалось благодаря Советскому Союзу и его распаду, моноэтническое. Вот какова роль в так называемой, я буду говорить прямыми вещами, инквизиции армянской националистической церкви в отношении албанской, кавказской, древнейшей церкви?
Когда были присвоены храмы, человек переначитался методичек из известной столицы. Значит, какой-то инквизиции албанской церкви. Вот я этнический армянин. По отцу я карабахский армянин. Если хотите меня убедить, что я албанец, а не армянин, ну, это бесполезно. Да? Есть такая вещь, называется этногенезис любого народа. Да? Значит, если вы касаетесь этого региона, то с 8 века до нашей эры так называемый Арцах и Утик и Верхний Арцах населяли этнические армяне. Чуть ниже населяли многочисленные албанские племена. Кто такие албанские племена? Это 26 племен различных, да, которые, значит, государственными языками которых и церковными языками, а церковь христианство не приняли в 387 году благодаря действиям, значит, работе, я не знаю, как это правильно назвать, миссионерской армянской церкви, да. Значит, были следующие языки: парфянские, среднеперсидские и армянские, да. А языком населения основным был вот эти албанские языки, на них сейчас говорят следующие народы. Слушайте меня внимательно. Лезгины, табасаранцы, лакцы и многие другие. Значит, албанская церковь всегда была в унии с 703 года, она была в унии. Потом значительная часть после арабского завоевания, приблизительно в эти годы, приняла ислам. И сейчас они называются лезгины, табасаранцы, лакцы. Так, часть, которая не приняла ислам, небольшая группа удина, их буквально несколько тысяч человек, они сохранили веру. Значит, ну, а часть, которая вошла в результате этногенеза в состав армян Нагорного Карабаха. Тут ничего такого особого нет, что-то нормально. Извините меня, а как русский этнос формировался? Что, раз в один день возник, что ли? Такого не бывает, уважаемые. Читайте книжки, они методические, которые вас спичкают.
Друзья, у нас впереди будут новости. Сегодня ведет программу «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Я напомню, что наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Мы говорим о геноциде христиан в Османской империи. Это все наши программы, ваши вопросы. Мы будем отвечать на них уже после перерыва на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня в программе «Револьвер» ведущий Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, вы здесь?
Да,
это на все, месте. Все, прекрасно. Наши координаты. СМС-портал.
А меня не видно? Меня
вас не видно, видно, я просто на всякий случай, чтобы вы нас слышали. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Говорим мы сегодня о геноциде христиан в Османской империи. И очень много сообщений от наших слушателей. Давайте отвечать. Вот, в частности, пишет Григорий из Петербурга. В те времена геноциду подвергались не только армяне, но другие люди тоже, другие национальности. Почему Байден признает именно геноцид армян? И почему вообще мы говорим?
То, с чего мы с вами начинали. Цифры, да. Ну, наверное, потому что более активно армянская диаспора во многих странах мира добивались этого. Да, так более активно, чем греческая, сирийская, но езидская, соответственно, езидская диаспора более меньше, так сказать, тогда. Вот отсюда и такие действия. Я себя выступаю сторонником более широкого рассмотрения вопроса, что геноцид не одного этноса, а целый ряд, потому что, ну, извините меня за откровенность, но давайте вещи своими именами назовем. Никто не знает имена, так Иван Златоуст, Василий Великий. Например, мне дальше продолжать?
Ну, конечно,
их потомках вырезали. Это вырезали тех, когда вы ходите в церковь, там множество святых. Я с недаром Георгий Победоносцев вам сказал. Но надо поэтому, возможно, несколько шире в этот вопрос. Я считаю, это будет верно.
Константин 692 спрашивает, как на это ответят турки. Пока что мы знаем, что был уже вызван посол в Анкаре, посол США, и ему выразили протест, заявили, что слова Джо Байдена сильно навредили отношениям двух стран, но, видимо, какое-то продолжение должно быть. Какое, на ваш взгляд?
Никакого продолжения нет. Все у них будет хорошо, как семейки поругались, помирились. Не беспокойтесь.
Ничего не будет. Да. Будет ли Азербайджан новым крымским ханством, спрашивает 165-й, то есть вассалом Турции, зачем это нужно Ильхаму Алиеву?
Вы это спросите у них, ладно? Я не знаю, зачем это им нужно. Но то, что Турция резко усилит свое влияние в этом регионе, это очевидная вещь. И не только в Азербайджане, но и в Грузии. Да, там, посмотрите, все грузины уже, значит, осознают, что что-то они становятся вассалами тоже Турции, да, там, значит, уже поговаривают о возможности создания турецкой военной базы в Халкалаке, где когда-то стояла наша дивизия, да, это Кутаильского корпуса, да, я служил в Закавказском военном округе, потом наша база 62-я, потом мы оттуда ушли, они сейчас собираются туда возвращаться к очень большому невосприятию местного населения, среди которых преобладает, кстати, армянское население. Это стратегическое место, которое вот турки хотят занять. Вы посмотрите, что там творится в Батуми. Ужас какой-то. Тоже Турция.
Григорий продолжает. Говорит, вообще-то мы, конечно, своими поездками в Турцию спасаем памятник. Если не будут русские и вообще граждане России ездить в Турцию, тогда они не будут содержать памятники, которые... Мы приезжаем смотреть.
Я как-то зашел в церковь, я достаточно часто выходил в церковь, я не считаю церковным человеком, но увидел очень интересное объявление. Там была, что набежать туристическая группа для поиска в Каппадокию. Деньги платят, простите, водят по местам разрушения величайших святынь, там, да, там церковь есть, подземные церкви, да, на глубине несколько десятков метров, когда они могли сбить лики святых, их просто там, ну, пламенем, как факелы обжигали. И эти люди едут, платят, им их возят в турист. Ну, слушайте, вообще это в голове не укладывается. Вообще забудьте, вот я скажу вам страшную вещь. Вот то, что места, куда вы едете купаться в Средиземном море, это историческая Киликия. Вспомните, где родился апостол Павел, который он говорил, и родился я в Тарсе Киликийском. Вы не знаете, кто такой апостол Павел? Значит, говорю для тех, кто не знает, которым отдохнуть под солнышком важнее, только крест еще носит, куда-то ходит, молится. Определитесь, как говорится, или штаны оденьте, или крест снимите. Так вот, это место, где убиено было тысячи христиан, вы ходите по костям христианским там. Вот, там нет христиан, их всех вырезали, уничтожили. Их просто нету, это Киликия называется. Вот купайтесь там в Средиземном море, там тоже, посмотрите, все эти развалины. Не имеет никакого отношения к турецкому государству, за исключением того, что они это все ликвидировали и уничтожили. Вы не знаете такой город? Антиохия. Нет? Нет? Это и есть настоящая родина христиан. Именно здесь, в этом городе, апостол Павел, выйдя с апостолом Петром на площадь, услышал глас: «Христос, Христос, апостол Петр, ближайший сподвижник Господа нашего Иисуса Христа, спрашивает Павла, который не был под таким, да, и так далее. Мало, вначале был гонителем на христиан, потом стал, кем он стал. Он спрашивает: Павел, о чем они говорят? Что они говорят? Он говорит: Христос, это есть спаситель по-эллински, то есть по-гречески. А до этого Христос наш спаситель, как звали? Иошуа бен Иосиф. Этот град, подлинный родина христианства, изгнан был антиохийский патриарх оттуда. Где он сейчас находится? В Дамаске. Слава Богу, спасся. Я имею в виду, спасся его предшественник. Да. Предшественники, точнее, это там, я не знаю, как даже. Вопросы есть?
Да, вопросов очень много. Давайте перейдем к звонкам. 7373.
Нет, к тому, что ездить в Турцию или не ездить, я имею в виду.
Ну вот тут любопытно, кстати, потому что, да, например, Григорий продолжает с вами спорить и говорит, что если бы не ездили, тогда бы и не знали ничего этого.
Вот он ездит и не знает ни черта. Я ему говорю, что там происходит. Когда меня пригласили высокопоставленные некоторые товарищи посетить Стамбул, я сказал, вас с удовольствием поеду, как только он станет Константинополем. Я думаю, это вопрос времени.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот бываю в церкви православной, я сама православная, русская, вот и там написано, не поминать, значит, армянские имена, так как наша конфессия православная, ну, как бы, то ли не дружит, то ли какие-то связи. Нет,
да, я понял вопрос, отвечаю, не тратьте время, я все понял. В 451 году состоялся Халкидонский собор, на котором было принято, что есть Иисус Христос. Я не буду сейчас в глубину этого вникать. Я, кстати, по первому образованию танкист, а семинарию не закончил. Поэтому, когда мне те, кто преподает в семинарии, где-то встречают, говорят, я говорю, нет, танкист, если хотите, я вам расскажу все про танки, но заодно про христианство тоже и про ислам вдобавок. Так вот, Русская Православная Церковь, она признает эту форму, формулировку Халкидона. Армянская не признает, как и не признает Сирая Ковицкая, Индомалабарская, Коптская церкви. Да? Значит, они дружественные церкви. Не упоминать имен, это когда вам записочки пишут. На самом деле, если вы в Москве есть церковь, называется Георгия Армянского. Знаете, кто это такой? Это Георгий Партев, Парфинин, значит, который впервые сделал так, что Армения стала государством впервые в мире, где христианство было признано государственной религией. Все намного интереснее и сложнее. Были ряд соглашений. Постоянно одна церковь говорит так. Вот так. То есть там нету антагонизма, но есть какие-то, значит, нюансы, связанные вот с этим собором, корни, которые ведут. И то многие оспаривают, а так ли это было, а может быть, на самом деле признали. Слушайте, я танкист, я семинарию не оканчивал. Но не хочу так глубоко вникать. Да и вам это не надо. Спасибо. Кстати, Фотий Первый, это один величайший патриарх Константинопольской церкви, наряду с Иоанном Богословием Василием Великим, он этнический армянин был, на всякий случай. Да? Это тот человек, по руководству которого был сделан, что алфавит. И есть такое Аскольдовое крещение Руси. Это предшественник док Владимир. Как это вот он все. И в храме Святой Софии в Киеве, который эти еретики отобрали в Русской Православной Церкви, огромная его икона. Так что тут все. Но хотя он был крещен, естественно, в Халкидонской, ну, скажем, греко-православной церкви. Слушайте, все намного интереснее и сложнее.
Идем дальше. 7373948, ваш вопрос, здравствуйте.
Алло, здрасте, Евгений Семен Аркадьевич, деревенский парень, может беспокоить. Семен Аркадьевич, танки грязи не боятся. Я тоже танкист, механик. Вот. Механик-водитель 72-го танка. Вот смотрите, Семен Аркадьевич, а когда будем наводить порядок во внутренней и внешней политике? Где наши друзья, которые могут признать Крым? Та же Белоруссия, да, Семен Аркадьевич? Где наши друзья, которые нам друзья, а не кому-то? Спасибо.
Ну, это сложнейший вопрос. Немножко мы уходим от темы. Значит, это есть ли у нас союзники, называется. Да, вот за последние 10 лет все проявилось, что у нас с этим проблема. Да? И та же Белоруссия, руководитель, который ведет своеобразную такую политику, то нашим, то вашим, то еще бог знает кем. Но при всем том, мы должны признать, что на территории Беларуси, например, находятся, значит, две наши крупные базы стратегические, обеспечивают, в том числе, связь с нашими военно-морскими силами в далеких океанах и связанные с космосом и так далее. И, слава богу, в Беларуси нет натовских войск, а то натовцы были под Смоленском. И на том, что называется, спасибо. Все остальное, ну, надо, Лукашенко говорит, вот тебе денежка, но ты признай Крым. То есть он, понимаете, он разговаривает только в тексте денег. Тут такой товарищ. Хорошо это или плохо, я не знаю. Союзники у нас проблема. Что я могу сказать? Что на наведение порядка внутри страны. Но я считаю, что, слава богу, за ФБК взялись, ликвидировали. Может, пора и некоторые СМИ наши посмотреть, которые ведут антигосударственную пропаганду и работают в интересах зачастую нашего явного врага.
Вопрос от ДВ. Он просит охарактеризовать грузинско-турецкие отношения при Эрдогане. Насколько велика и роль его личности в налаживании этих отношений? И как они могут ухудшиться после ухода Эрдогана?
Эрдоган, я как-то сказал, исламизированный Менгрел. Менгрел – это субэтнос грузинского народа. То есть Лаврентий Павлович Берия был не исламизированный Мингрел, а Эрдоган исламизированный. Поэтому он называется Лазар. Да? Такие же есть исламизированные армяне. В том же районе. Риза, Трапезунд. Они называются Хемшилы. Один из них тоже был предшественником Эрдогана, премьер-министром. Йылмаз Мексуд. Это, слушайте, Турция – это вообще интереснейшая вещь с точки зрения этнического, религиозного состава. Там не все так просто. Там не все так просто. Значит, что касается... Кстати, во многих турецких школах обязательно изучение грузинского языка, особенно в этом районе. Не забывает своих корней. Хотя мингрельский язык отличается от грузинского. Но это детали. Значит, Эрдоган подминает под себя Грузию. Тихо, уверенно, хорошими масштабами. Аджари уже полностью подмята. Там уже все это составная часть Турции. Ну, в общем-то, скажем так, многие в Грузии это осознают. Ну, что делать? Находится в тесном таком... как сказать, подчинение.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил. А как вы относитесь к старейшей националистической национальной партии Армении Дашнак Цутюн и попыткам американцев снять Пашиняна сейчас и поставить туда националистов? Спасибо.
Да нет, слушайте, кто вам такую ерунду сказал? Пашинян – это проамериканский человек. Не верьте, как это сказать, бреду сивых кобыл. Это намного не серьезно. Это их не человечек поставлен туда, а они сделают все, чтобы он остался у власти. Да? Если вы намекаете, что Дашнаки – это люди Америки, то сильно ошибаетесь. Партия Дашнак Цутюн, она очень своеобразна, она на сегодняшний день в Армении не воспринимается, как вы говорите, националистической, да, там партии. Кстати, она теснейшим образом сотрудничает с многими организациями. В Армении живут не только армяне, потому что явно не в курсе. Там живут езиды, там живут ассирийцы, там живут русские малакане. Все они, кстати, имеют свое представительство в парламенте Армении, согласно конституции, значит, этой страны. Поэтому на сегодняшний день нельзя ее так воспринимать однозначно. Кстати, в канун Первой мировой войны ограничения на действия партии Дашнак Цутюн были сняты русским имперским правительством, потому что партия Дашнак Цутюн формировала вооруженные армянские дружины, которые воевали в составе русской армии, впоследствии генералом Николаем Деничем, переформировав линейные батальоны русской армии. Поэтому, ну, поаккуратнее.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день. Вы знаете, Семен Аркадьевич, а скажите, пожалуйста, почему наши там наверху так любезно относятся к Эрдогану? Ну, вы понимаете, о чем я говорю, ведь он уже светится красным огнем, этот троянский конь.
И да еще, не знаю, он не троянский конь, он просто откровенный человек. Да, говорит, империю хочу, да, за счет вас в том числе. Вот и все. Он мне в этом плане нравится. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравия всем. Борис, да. Семен Аркадьевич, Сергей, Москва. Как вы считаете, точнее, поскольку вы больше знаете, в армянском изводе христианства прощение ведь тоже наверняка есть, ну, как одна из целей вот, воспитания себя.
Прощать. Вы знаете, я не столь религиозен, так глубоко не вникаю, кстати, крещен в Русской Православной Церкви, да, по понятным причинам. Да, но что касается... вот этих нюансов. Но я думаю, всем христианстве есть понятие прощения.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Семен Аркадьевич, какова сейчас, вернее, главные черты и особенности армянской идеи, вот, которая объединяет армян сейчас? Как обстоит дело с преданностью исторической памяти, национальным там ценностям?
Я понял.
Сейчас армянская школа? Там вопросов к учебникам нет, как у нас?
Есть. Значит, при Пашиняне особенно, и до Пашиняна Сорос развернул мощную программу дискредитации армянской истории и взаимоотношений, особенно с русской историей. Да? Значит, действуя под эгидой американского посольства в Армении. Когда едешь вдоль этого американского посольства, вдоль забора, думаешь, прости, Господи, когда же она закончится? В Москве такого посольства размером нет. Так вот, они там очень большую работу проделали, в том числе в школьных программах и так далее. И значительная часть населения, у них, как у нас, короче, у них был у власти и находится у власти армянский Навальный со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это разрушение исторической памяти, разрушение понятия, все такое взаимоотношение с единственным союзником России, много чего другого. Там все так, еще хуже, чем можно предположить.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бы с удовольствием на Севан, конечно, в туристическую поездку отдохнуть бы съездил, но такого, по-моему, нет.
И
есть. Только вода там холодная очень. Это город очень красивый. Есть хорошие отели, все там есть. Хороший шашлык из местных
ни разу не слышал, нигде не видел такой особой рекламы продвинутой. Ну хорошо.
Ну, это другой вопрос, да.
Вопрос по поводу войны недавней за Нагорный Карабах, и все-таки почему вы считаете так, если вы танкист, как специалист, столько много техники, бронетехники погибло, да, вот они таскали парад там и прочее. Это первый вопрос, чтобы время не экономить, в смысле сэкономить. И второй вопрос, вот по поводу этих взрывов в 70-м году, чего добивались, раз уже вспомнили дошнаков, чего они добивались.
Ну, это не дошнаки, слушайте, это никакого отношения эти люди к дошнакам не имели. Ну, это группа террористов. Это отмороженные идиоты, которые бывают везде и всюду. Что касается того, что танков и так далее, но господин Пашинян сделал все, чтобы поражение было. Он, во-первых, он сам предельно некомпетентный в этом. Слушай, потому что, господи. Ну, Навальный, короче. Да, так, ну, что вам еще говорить? Это самый хороший. Это самый. Понимаете, Навальный главнокомандующий. Это только бредом снег госпожи Альбац и другим работникам известной радиостанции может прийти президентом России. Да, ну, то, что этот деятель стал небольшого государства под названием Армения. Сменили всех командующих корпусов, руководство генштаба. Все, он сделал все, чтобы поражение было обеспечено. В обмен на что? Ну, я много раз говорил, в обмен на что. О чем хотите? Когда 10 дней вообще ни одного патрона не поступало армии обороны Карах. Когда же пьяная или полупьяная, в общем-то, жена главнокомандующего пыталась командовать армией обороны Карабах, находясь на командном пункте армии обороны Карабах. Вопросы есть? Как это 44 дня ничего держать? Я вообще ничего не понимаю.
Идем дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот скажите, вот если у католиков существует некий центр притяжения, да, это Ватикан, где оно сконцентрировано основные.
Да, я помню.
Ну, понятно, сидит руководитель всей католической пасты мира. У православных она была, допустим, я имею в виду Византия, сейчас он Стамбул называется.
Сейчас он сейчас называется Константинополь. Страны. Не надо, это для них Стамбул, для вас он должен быть Константинополь.
Вопрос о создании такого города-центра. И возникнет вопрос, я так понимаю, у нас будет деление между либо это будет Афины, либо Киев, либо Москва, да? Но за кого, как вы считаете, какая страна может сейчас отражает наиболее, так сказать...
Я понял, вопрос понятен. Освобожденный Константинополь. Вот когда вы говорите, что это не может быть. А как 400 лет до того, когда чуть Константинополь не был освобожден, кстати, должен был группировку по освобождению Константинополя. Знаете, кто командовал Черноморским фронтом и специальной дивизии, куда собирали георгиевских кавалеров полных со всей российской армии, да, командует? Потомок коменданта турецкой крепости Хатин, его звали адмирал Колчак. Почему тогда они верили в это? Почему евреи верили в создание своего государства 1800 лет и создали? Почему испанцы 800 лет вели реконкист? Там уже все, Стамбул, сопли вниз, где кто же будет, там и будет. Потерпите чуть-чуть. Это нормально.
7-3-7-3.
Господин Эртоган мечтает восстановление Османской империи? Давайте мы помечтаем восстановление огромной Российской империи. Вы что, не хотите этого? Удивляюсь, как я, обрусевший народец, хочу, а вы не хотите. Наверное, прав был Ленин, когда говорил по поводу Сталина. Нет ничего страшнее, чем обрусевший народец. Но товарищ Сталин мечтал это, и он был на грани этого. На Потсдамской конференции впервые господин Молотов высказал претензии территориальных турков. Сказал, отдайте нам зону проливов, Константинополь. И потом дальше пошло, пол Турции планировали, и было сделано. Но, к сожалению, атомное оружие не было, и нам начали угрожать США и Великобритания, чтобы мы отказались от этой идеи и вывели свои войска, кроме того, из Северного Ирана. Историю надо знать. Есть воспоминания Молотова, он заходит в кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина, тот около карты что-то рассматривает. Он единственный, кто в том времени мог назвать его по партийному псевдониму, говорит, Коба, ты что смотришь? Он говорит, слушай, вот здесь у нас хорошо, это на Дальнем Востоке. Вот здесь в Европе, вот здесь у нас на зоне проливов. Он мечтал, это вековая мечта, русская имперская мечта. Если мы от нее откажемся, России не будет имперской державы. А русский народ – это имперская нация. Что бывает с имперской нацией, потерявшей империю? Изучите историю Сирии и сейчас нынешнее положение сирийского народа. Вы хотите до этого дойти, что ли?
Следующий вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Мы так рады вас слышать. Вот спасибо. Хотим сказать вам спасибо. И даже за вчерашнюю передачу у Владимира Соловьева. Ну, как вы замечательно, правильно там выступили. И сейчас вот все, что говорите, но только вот вопрос мне такой. Вот, например, 12 апреля праздновали космонавтику, да, да. Гагарина. и выпустили плакаты. А на шлеме нет СССР, вот эти буквы. Почему?
Да не надо начинать с того, что значит СССР, это правоприемница, это Великая Российская империя. Стесняться СССР, как стесняться своих предков, что ли. Это глупость. Поэтому, может, и не знают в школах, что была Сталинградская битва, но знают, что был, что касается наших там известных деятелей.
Добрый злодей при этом пишет, чтобы создать и расширить Российскую империю, нужна война. Кто сейчас спокойно войдет в состав России? Точно, об этом же пишет нам и Алексей Юдин. Он говорит, случайно не призыв ли это к очередной русско-турецкой войне?
Я ни к чему никогда не призываю. Я считаю, вот это примитивное понимание, что все решается танками и оружием. Нет, есть комплекс вопросов. Я не хочу это отдельно передать. Как это можно сделать без применения военной силы? Это вопросы экономического характера, информационного характера, специального характера и много чего другого. Я на эту тему неоднократно высказывался. Ну, я немножко соображаю в этих делах по целому ряду причин.
Идем дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Семен Анатольевич, добрый день. Евгений, Москва, этнический казак. Вот вопрос по казачеству. Можно ваше мнение услышать? На ближайшее будущее. Я не говорю о современности, это все понятно, какой у нас здесь сегодня сложный период проходит. А именно вот в недалеком будущем, что вы можете сказать? Потому что компетентные люди говорят, что сейчас это похоже больше на какие-то, ну, такие, ну, как сказать, ну, в кавычках, конечно, цирковые какие-то представления. Вот, если
я понял. Я считаю, в казачестве полном объеме надо восстанавливать. Казачество создавалось в Российской империи с целью защиты рубежей, будь то на юге рубежей, на Дальнем Востоке рубежей. Да? В состав казаков входили многие представители и не русской национальности, да и даже не только украинцы. Вот, например, буряты были тоже казаками, вы знаете. Да, якуты были тоже казаками. Это такое сословие целое, которое в мирное время пахало, а военное воевало. Это такое сословие надо создавать. Особенно на рубежах нашей границы. Надо придавать ему статус, полномочия какие-то, вспомогательные возможности в случае возникновения какого-то конфликта, в том числе военного характера, как это было во времена Российской империи. Я вам скажу вот такой пример. Мы мало этому уделяем. Вот во время Первой мировой войны была сотня Гамалея. Да? Но мало кто знает, вот был такой очень генерал Баратов был. Терской казак он себя называл. Папа у него был князь Бараташвили. Мама терская казачка. Это выдающийся генерал русской армии. Корпус оперировал в Иране, был в Хамадане, на Тигр выходил. Так вот, сотня Гамалея в его составе выходила на связь с английскими войсками. Вся сотня казачья, кубанского казачества была награждена Святым Георгием. Памятник есть на Кубани? Не знаю, может, есть. Вот вы казак. В Краснодаре есть памятник этой сотни? В Владикавказе есть памятник генералу Баратову? Похоронен во Франции, запустение могилы находилось. Давайте с этого начнем. Кстати, это был второй случай в истории русской армии. Первый был крейсер «Варяг». Все это хорошо известно.
Армо спрашивает, кого вы видите во главе Армении вместо Пашиняна?
Я, знаете, не хочу за кого-то агитировать. Пусть сам армянский народ определяет, что они хотят. Хотят деградации и поглощения Турции, ну, ради бога, тогда пусть за Пашиняна глаз. Нет, значит, за другого кого-то.
Михаил Баскаков пишет, что у нас очень слабая демография для такой огромной страны, как Россия. Нам не нужна война, нам нужно сидеть и размножаться.
Слушай, я человек, я призвал к войне. Размножайся. Сколько у тебя детей? Рожай. Не ты рожай, а, ну, в смысле, женщина от тебя пусть рожает. Размножайся. А вообще для начала надо вернуть русское население из Средней Азии. Хотя бы несколько миллионов. А то мечтаем 300-350 миллионов населения сделать. Давайте 3-4 миллиона вернем.
Спасибо. Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был сегодня ведущим программы «Револьвер». Услышимся с вами через
неделю. Спасибо, Евгения. Приятно с вами поработать. Спасибо.
Меня зовут Евгения Фомина. Пока.